То было время торжества советской науки. На нее после водородной бомбы, атомных электростанций возложили надежды. Наука и впрямь заявляла о себе все громче. Она осмелела, упрятала под свое крыло опальную генетику. Она позволила себе произносить слова в защиту буржуазной лженауки и кибернетики, устроить в новосибирском академгородке выставку картин Павла Филонова, напрочь запрещенную. За эту выставку организаторам попало, но она была первая выставка удивительного художника. Из академгородка вышла на страну дискуссия о физиках и лириках, тоже, кстати, типичная для того времени. Зачинщик ее Полетаев, научный сотрудник одного из институтов академгородка, заявил, что кончилось время гуманитариев. Отныне все в нашей жизни решают точные науки, и в первую очередь физика и физики. Заявил, как он мне сказал, подначки ради, не ожидая, какие заполыхают по стране споры. Он был занятный человек, умница, между прочим, знаток литературы и живописи. Автор занимательной книги по кибернетике. Он пригласил меня к себе, когда я гостил в академгородке. К нему набились много его учеников, друзей. Разговор зашел об абстракционистах, на которых тогда ополчилась партийная печать, и которых интеллигенция не очень-то защищала, потому что абстрактное искусство было непонятно. Бытовало мнение, что это, мол, шарлатанство, мазня, ослиным хвостом можно ляпать подобные картины. В тот вечер Полетаев раздал присутствующим бумагу, краски и предложил каждому написать абстрактную картину. Все со смехом взялись за кисточки, готовые посрамить абстракционизм. Не прошло и получаса, и появились первые сконфуженные. Сдавались один с другим, признавая свое поражение. Никто, сколько их было, человек 20, ни один не нарисовал чего-нибудь стоящего. Мазня действительно получалась. Мазня? Да не та. Они начали понимать, вернее, чувствовать, что абстрактное искусство — это искусство своими законами, своим языком. В те годы я имел удовольствие познакомиться со многими учеными, в том числе с Сергеем Львовичем Соболевым, одним из самых молодых академиков, математиком, наука, где талант расцветает рано. Изящный, остроумный, живой, он воплощал новый тип ученого. Его образу не мешала большая семья, потомство, которое он плодил и плодил, уверяя меня, что необходимо размножать интеллигенцию половым путем. Правда, у него была еще частная задача, у него все время получались дочери, а ему хотелось иметь сына. Математик Александров, физики Ландау, Ансельм, Гальданский, Лаврентьев, Именитов, биологи Беляев, Голубовский, ученые, маститые, молодые, это была моя среда, мои любимцы, мои герои. Я любовался ими, видел в них силу, способную преобразить общество не насилием, а логикой, разумом. Они, прежде всего они, способны найти наилучшие решения, в том числе и социальные. Мои школьные друзья стали уж кандидатами наук, а то и докторами. Физики, биологи, кругом кипели научные страсти. Шла борьба с лысенковщиной, которую зачем-то возродил и поддержал Хрущев. Прокладывал себе путь кибернетик. Среди моих кумиров был Йоффе, один из легендарных строителей советской физики. Его учеником был Стильбанс, мой школьный друг. Тоже примечательной личности. Он был несомненный гений. Еще в школе мы произвели его в таковые. Хотя сам он все делал, чтобы избавиться от этого звания. В войну, когда достоинства человека ежедневно проверялись, его из необученных солдат сделали лейтенантом, а окончил войну он начальником связи корпуса. Стал выпивохой, мастерски матерился, никого из военного начальства не боялся и точно предсказывал, когда начнется обстрел, когда кончится. Перейдя же на гражданку, он жил, следуя морали непослушания. Гении творят свое дело бессознательно. То, что они создают, не плод, созревающий от размышлений, это озарение, дар небес, метеорит. Но кроме озарения они еще умеют пилить и строгать, считать и чувствовать. Бремя Европы. Известно, что за все надо платить. Петербург не исключение. За свою столичность он всегда платил по самым высоким ставкам. Город трех революций. Оказалось, его революционность после 1917 года перестала устраивать вождей. То есть они перевели столицу в Москву от греха подальше, от революционного пролетариата, матросни европейского сквозняка. Рожденный как столица, Питер стал пасынком. Незаконным сыном империи, ни в мать, ни в отца, в проезжего молодца, каким был Петр I, тоже и явление русской истории не присуще. Город королевских кровей, дитё петровского вызова, плохо прирастал к российскому брюху, и тем более к советской жизни, то и дело ему доставался. Его способность, его дворянско-независимый нрав раздражал власть. 300 лет Петербургу впервые отмечались не просто очередной юбилейной датой. Праздник этот обрел особый, вызывающий характер. Впервые с дореволюционных лет город ощутил свою столичность, свое возвращение к статусу великого и любимого города России. 27 мая 2003 года был днем официального 300-летия. Я бродил с утра и до поздней ночи по улицам, площадям. Открытие памятного знака в Петропавловке. Карнавал, вечерние гуляни. Никогда еще, даже в День Победы 1945 года, я не видел столько людей на улице. Густые толпы заполнили Невский проспект, Литейный, Владимирский, площади перед Исаакием, набережные, Дворцовую, Каменноостровский. Весь город вышел на улицы. Протискиваясь сквозь эти плотные массы, я ни разу не слышал ругательств. Не было пьяных, толпа была непривычно добродушной, терпеливой, а главное — веселой. Исчезла обычная питерская замкнутость, хмурая сдержанность. Эта белая ночь, этот долгожданный юбилей вдруг открыл, как еще никогда на моей памяти, красоту Невы с ее каналами, притоками, белесый блеск воды — гранит набережных, как будто протерли запыленную картину, и город заблистал. Эффект белых ночей заключен в неведомо откуда идущем свете, как нет теней, и волшебное это освещение придает обыкновенным улицам призрачность. На Дворцовой площади происходило нечто новое. Ворота в Зимний дворец были открыты. Знаменитые по фильму Эйзенштейна ворота, которые штурмовали красноармейцы, ворота, которые, на моей памяти, всегда были закрыты, и посетители Эрмитажа шли в музей через набережную. Ныне я впервые увидел, как главный вход распахнут. Народ шел через эту распахнутость по двору и входил во дворец царским путем. Была еще одна необычность. Наступала полночь, а Эрмитаж был открыт, и поток посетителей не иссякал. Я пришел вместе со всеми. Никогда еще я не был в Эрмитаже ночью. Потом меня пригласили наверх, на крышу, мы вскарабкались. Отсюда открывался во все стороны вид на Петропавловку, на Неву, начинался водный праздник, парад старинных судов, фейерверк. Когда я спустился вниз, было уже 2 часа ночи. По залам Эрмитажа еще ходили люди. Кое-кто, устав, прилег тут же на полу среди скульптур, картин. Зрелище было невиданное. Эрмитаж был доверчиво предоставлен горожанам. Дирекция искнула и не просчиталась. Спустя день я спросил директора Эрмитажа Петровского, были ли какие-нибудь потери, неприятности. Нет. Оказывается, все прошло на диво благополучно, ничего не пострадало.